откроет секцию представитель нашего генерального партнера НПФ «Благосостояние» Александр Вячеславович Баранов, начальник управления рисков этого негосударственного пенсионного фонда.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рассчитывал на один формат конференции, надеялся, что здесь будут в основном представители НПФов, но вот попал в компанию с управляющими компаниями, поэтому по ходу конференции немножко изменю свою презентацию и сконцентрирую интересы доклада на взаимоотношении НПФ и управляющих компаний, коль скоро в первой половине дня легкое трение во взаимоотношении между этими участниками рынка появилось. Планировал я объяснить представителям НПФов, что служба риск-менеджмента, она в НПФах нужна, и дать исторический экскурс, как это все получалось и как все развивалось. Но поскольку мне придется взаимодействовать с коллегами-смежниками, то немножко сменим тему нашего доклада. Сразу коснусь вопроса становления финансового риск-менеджмента и рассмотрим последние, скажем так, 40 лет того момента, как вообще риск-менеджмент в мире развивался. Можно выделить 4 основных этапа, они здесь на слайде представлены. Отмечу, что вот мы непосредственно коснулись последнего, в данном случае мы, это Россия, последнего этапа. Нам очень хорошо запомнился 1998 год, 2008 год. И при этом нормального подхода к риск-менеджменту, надо называть вещи своими именами, среди российских участников финансового рынка все-таки нет. Есть и сильное отставание от того, что есть в Европе, я в данном случае говорю про требования Базель-2, есть очень сильное отставание от того, что понимается под операционным риском и совокупным риском. И если здесь есть представители НПФ, которые готовы доказывать, что НПФам не нужна собственная служба риск-менеджмента, я готов их убедить в противном. В настоящий момент основные тенденции к оценке рисков среди участников как финансовых рынков, так и промышленных предприятий сводятся к 4 основным показателям. Анализ чувствительности, анализ волатильности доходов, анализ негативного риска, в первую очередь. Надо сказать, что риск, он всегда давал две составляющие. Даже вот и в известном китайском иероглифе риск и кризис как бы состоит из двух составляющих. Это возможности и негативные последствия. Так вот, служба риск-менеджмента, она занимается негативными последствиями. И она их предугадывает, она их минимизирует, она ими управляет. Ну и относительно анализ риска в отношении какого-нибудь бенчмарка или индекса. В настоящий момент риск-менеджмент занимается вопросами больше, чем оценка качества конкретного инвестиционного продукта или отдельного показателя деятельности компании. Преимущественно работает с негативным риском. Сглаживает операционные и стратегические риски в виде создания резервов в жирные года, минимизируя прибыли, доходы под, скажем так, плохие рыночные года. Ориентируется на количественные и качественные показатели риска и занимается вопросом альтернатив, то есть вопросом риска стратегии развития фирмы. Вот перейдем непосредственно к НПФам и в том виде, в котором НПФ находится в России. Вот, на мой взгляд, очень хорошо положение НПФов, того развития законодательства и развития риск-менеджмента характеризует данная цитата Льюиса Кэрролла из «Алисы в стране чудес». Для того, чтобы понять, где мы находимся, надо понять, куда мы хотим идти. В настоящий момент, действительно, как говорилось в первой половине конференции, НПФ находится в такой двойственной ситуации. С одной стороны, выполняет социально-просветительные функции по развитию негосударственного пенсионного страхования, принимая на к клиентов НПФов риски, отвечая по обязательствам, а с другой стороны, они еще должны показывать некий доход, который, ну, по крайней мере, сопоставим с уровнем инфляции. Один из уникальнейших рисков нашего законодательства и взаимоотношения НПФ с управляющими компаниями представлен на данном слайде. То есть, с одной стороны, клиенты НПФ приносят деньги в НПФ, НПФ покупает, по сути, доверительный продукт под названием «Доверительное управление со стороны управляющих компаний». Смотрим обратные ответственность сторон. Ответственность сторон в рамках российского законодательства, если это не предусмотрено отдельным договором между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом о гарантированности и возвратности, сводится к следующему, что возвратность с точки зрения отношений НПФов с клиентами одна, с точки зрения управляющих компаний и НПФов совершенно другая. Вот получается некий казус. То есть НПФы, они похожи, как коллективный инвестор, на ПИФы. Только ответственность перед пайщиками, ну, у НПФов перед клиентами совершенно другая, чем у ПИФов. То есть, грубо говоря, какие-то рыночные риски управляющие компании не отвечают перед НПФами, а за рыночные риски управляющих компаний НПФ отвечает перед своими клиентами. Соответственно, возникает вопрос, как вот этот мудрёный риск двойственности российского законодательства обойти. Если посмотреть на те тенденции, которые предъявляет регулятор по финансовым рынкам, к сожалению, на данной конференции, как говорилось, отсутствует начальник транспортного цеха, очень сложно вот объяснить ему, что, снимая ответственность с управляющей компании, очень сложно НПФам отвечать перед клиентами. То есть, грубо говоря, когда мы ставим вопрос в рамках ответственности перед российским законодательством управляющей компании перед НПФом, без какого-то специального договора возвратности и сохранности, мы приходим к тому, что под возвратностью и сохранностью мы понимаем следующее. Фонд попросил управляющей компании вернуть средства, управляющая компания перечисляет активы. Какой денежный эквивалент этих активов, управляющая компания уже не интересует. Она в данном случае никаких обязательств перед фондом не несет, если это не прописано соответствующим договором. То есть попросили возвратность, получили возвратность. Попросили сохранность, вот вам, купили на ваши средства активы, вот эти активы назад получили. Какая стоимость рыночная этих активов, в данном случае законодательство не уточняет. В то же время НПФы по денежному эквиваленту отвечают перед своими клиентами. Давайте рассмотрим место НПФ среди типичных участников финансового рынка. На мой взгляд, можно выделить три основные группы рисков. Финансовые, операционные и бизнес-риски, они здесь представлены. Представлены те события, когда данные риски могут реализоваться. На самом деле, для разных участников разных рынков можно говорить о разной модели риск-менеджмента, разных группах риска, выделяют различные риски, там, например, имущественные, потери имущественного комплекса, экологические и так далее. В данном случае, если мы говорим об участниках финансового рынка, то имеет смысл говорить о трех основных видах рисков, ну, потому что если, например, мы будем говорить о каком-нибудь заводе, который будет строиться компанией Nestle в России, то их в первую очередь будет интересовать совершенно другие группы рисков. Их не будет интересовать финансовый риск, а их будет интересовать защита имущественного комплекса от претензий российского государства и деятельность данного имущественного комплекса в рамках лицензии и полномочий работы дочерней компании на территории другой страны. Если мы спустимся на интересы участников финансового рынка, то у нас вот такая вот модель основных рисков. Рассмотрим место НПФов среди, ну, типичных участников российского финансового рынка. На мой взгляд, можно сделать вот такую пирамидку, в которой в рамках российского законодательства сложность процедур риск-менеджмента прописана от верхней части донизу. То есть, на мой взгляд, для типичной управляющей компании служба риск-менеджмента устроена проще, чем для типичной инвестиционной компании. В то время как негосударственные пенсионные фонды, банки и страховые компании находятся в более сложной ситуации, потому что они имеют вынуждены работать с большей группой рисков, и у них структура рисков, карта рисков, она гораздо более широко представлена. То есть гораздо больше есть негативных последствий, которые могут возникнуть от реализации тех или иных событий. Но еще больше проблем возникают у финансово-промышленных групп и инвестиционно-банковских групп. При этом надо четко учитывать, что те банки, страховые компании или НПФы, которые активно занимаются прямыми инвестициями, они, по сути, попадают в последнюю группу, потому что в данном случае это не просто участник финансового рынка, который управляет каким-то портфелем, но еще и управляет неким имущественным комплексом. И здесь возникает куча рисков, которые не прописаны для типичных представителей финансового рынка. В данном случае, если говорить о НПФах, то можно рассмотреть четыре основных группы рисков. Это операционный риск, в первую очередь он связан с взаимоотношением НПФ и управляющих компаний. Это рыночный риск, это переоценка портфеля, это кредитный риск, связанный с кредитным качеством имущества или портфеля. И актуарный риск – это соответствие структуры пассивов и активов в вопросах дюрации и отсутствия кассовых разрывов на будущее. На мой взгляд, можно выделить 5 основных уровней управления рисками для любого типичного участника финансового рынка. Первый уровень – это самый примитивный, он, по сути, звучит так. Выполняем законодательство плюс выставляем некие лимиты на инструмент. Второй уровень – это первый уровень плюс принудительное исполнение в случае выхода за лимиты. Третий уровень – это когда начинается расчет каких-то показателей и моделей внутри самого участника. Это и расчет value at risk, это стресс-тестинг, внутренние кредитные рейтинги по эмитентам, скоринги так называемые, анализ операционных рисков, там через систему мотивированных суждений или какие-то другие системы у каждого участника могут быть свои. Мониторинг и управление ими с целью предотвращения, минимизации и обхода от реализации негативных последствий. Четвертый уровень, на мой взгляд, это вот тот, к которому НПФ должны стремиться, но боюсь, что они сейчас находятся где-то между вторым и третьим. Типичный российский НПФ где-то там сейчас находится, на мой взгляд. Четвертый уровень – это когда участник рынка занимается управлением рисками. То есть он формирует самостоятельно резервы, которые более жесткие, чем то, что требует российское законодательство, управляет резервами, размещает резервы в инструмент консервативных денежного рынка, хеджирует риск через производные инструменты. Сейчас как раз российское законодательство позволяет по пенсионным резервам с 1 июля переходить так называемым структурированным нотам с помощью деривативов, с помощью сделок репо. По пенсионным накоплениям это ожидается через полтора года. Ну и пятый уровень – это формирование дополнительной стоимости посредством управления риском. Здесь как бы существует в мировой практике два подхода. К сожалению, в российской практике мы об этом только можем мечтать. Суть этого пятого уровня – в том, что когда ты управляешь рисками, ты создаешь добавочную стоимость для той фирмы, в которой ты находишься. Ты можешь создавать ее двумя способами. Во-первых, участвуя в изменении законодательства, как, например, это делал JP Morgan, создавая систему риск-менеджмента, которая легла в основу двух базелевских комитетов, которые сейчас требуют регуляторами круче стран, так и посредством взаимодействия с управляющими по выплату доходов и премий. То есть, грубо говоря, при нормальном подходе, как должен вести себя участник рынка, который работает с контрагентами, который управляет его портфелем, это просто дисконтировать будущее вознаграждение на волатильность рынка. То есть делать резервирование под будущее обесценение в следующем календарном периоде. Чего сейчас ни один договор, ни одного НПФ, ни с одной управляющей компанией в России не предусматривает. Ну и осталось затронуть, как бы на самом деле в идеале бы должно в крупном НПФе быть устроена служба риск-менеджмента. На мой взгляд, она должна быть на уровне, ну, так называемый трехступенчатый уровень. На самом деле это не только к НПФу относится, это к любой крупной организации. То есть служба риск-менеджмента, она работает с картой рисков, с выявлением рисков, делает методики, стратегии, регламенты. Дальше существует так называемый комитет по рискам, которая занимается разрешением конфликтов между, будь то служба риск-менеджментом или там казначейством в банке, или департамент активно-пассивных операций, или инвестиционным департаментом. Понятно, что одни хотят как можно больше доходов, а другие хотят минимизировать эти доходы. Вот чтобы не было конфликта интересов, во-первых, эти службы должны быть на одном горизонтальном уровне, как минимум, а во-вторых, должен быть независимый как бы коллегиальный орган из совета дирекции или совет директоров организации, который эти конфликты разрешает. Ну и на самом высоком уровне как раз принимает решение, то есть фактически в любой организации первое лицо – это и есть основной управляющий и основной рисковик. То есть в каких-то организациях это собственник, в каких-то это первый топ-менеджер, который, собственно говоря, и своим подписью, своим влиянием утверждает аппетит организации к риску на отдельный календарный период и ожидаемые доходы. Ну и, соответственно, комитет вот на дирекцию выдает предварительные свои решения, а дирекция принимает, акцептует или не акцептует данные решения. Спасибо большое за внимание.